Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир, и сейчас вашему вниманию наш цикл «Беседы о вечном». Сегодня рада представить вам гостя нашей программы. Это протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка, и благословите нашу беседу.
Здравствуйте, Бог благословит.
А нашим радиослушателям я напомню сразу, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии Екатеринбурга 379-65-94. 379-65-94. Вы можете задать свой вопрос отцу Николаю во время нашего прямого эфира. Ну, а говорить мы сегодня будем о так называемой внешней жизни христианина, ее проявлениях. Любовь, смирение, отношение к земным благам. Вот есть два типа христианской жизни, такой уединенно-созерцательный и монашеский, и общественно-деятельный или мирской. Вот, конечно, о мирском мы сегодня не будем говорить, но в основе той и другой жизни лежит любовь к Богу. Отец Николай, вообще потребность любви к ближнему, она заложена, по идее, в саму природу человека. По словам святителя Василия Великого, ничто так не свойственно нашей природе, как иметь общение друг с другом и нужду друг в друге. Но сегодня вот это вот слово «любовь» очень сильно исказилось. И вообще, есть ли любовь сегодня у нас? Почему так происходит?
Действительно, прискорбно и печально видеть сложившуюся ситуацию. Конечно, проблемы были, можно сказать, изначально в истории человеческой, более-менее вот как-то то, к чему призван человек изначально, как вы сказали, в природу человеческую Господь вложил. Вот это главное свойство. В этом, можно сказать, и заключается главное свойство образа Божия в человеке, потому что мы знаем, что Бог есть любовь. Если, как говорит Иоанн Богослов, апостол-евангелист, если человек в любви пребывает, то он пребывает в Боге, и Бог в нем. То есть это собственно, смысл, цель и все содержание нашей жизни. Но мы знаем, что после грехопадения вот это свойство, как образ Божий, затуманился, исказился, исковеркался. И вот, наверное, более всего человек страдает от того, что произошло вот это нарушение, скажем, дезориентир вот в направлении, в чем и человек начинает искать то, что заложено, потребность-то есть любви, а в чем она заключается, что такое любовь, вот человек толком и не знает. И в этом смысле, конечно, очень важно всем нам брать в руки Священное Писание, Евангелие, для чего даны были заповеди через Моисея народу. Хотя, с одной стороны, Господь же говорит, что апостол Павел утверждает о том, что язычники будут судимы голосом совести, потому что заповеди эти написаны, Божьи заповеди написаны у каждого человека на скрижалях его сердца. Но нужны были видимые вот эти таблички с заповедями «делай то, делай, не делай этого» и так далее. Чтобы человек вот видел воочию, перед глазами всегда было это напоминание, куда двигаться, в каком направлении. Святейший патриарх Кирилл вот в своих беседах часто обращает внимание на то, что нужно, как он задает вопрос, что нужно человеку, который вот где-то направляется, вот где-то, скажем, отправляется в лес или в какое-то путешествие, сплав там или еще какие-то вещи. Главное – это компас. Вот компас наш сбит и развернут в обратном направлении. Поэтому у человека так много проблем. Даже если посмотреть главное проявление, о чем говорит общество современное, о любви между супругами, супружеская любовь, во что она превращается, любовь между мужчиной и женщиной, женщиной, юношей и девушкой. Если бы вот это было чисто то, что часто пытаются к чему свести, то у нас бы хотя бы был такой порядок, как у животных.
То есть и такого нет?
У нас и такого нет. У нас от этого страданий превеликое множество. У нас вот на каждом шагу благополучная вроде бы семья. Кто-то раз и влюбляется, как ему кажется, еще чего-то. То есть вот то, что святые отцы, то, что мы часто называем любовью, святые отцы называют это красивым пороком. А, по-моему, отца Павла Флоренского есть такое выражение, что это переодетый эгоизм, то, что мы называем любовью. Поэтому, с одной стороны, о любви говорится очень много, и каждый день, и вот каждый человек практически, не проживает ни одного дня, чтобы по крайней мере, не слышал или вот не затрагивал этого вопроса, но это самая вот такая неизведанная терра инкогнита, неведомая страна, неизведанная земля, которая, в принципе, теоретическими рассуждениями не исчерпывается. Здесь нужно опытно пытаться, преодолевая вот эту искаженность, как апостол Павел говорит, часто делаю то плохое, что ненавижу, и не делаю то доброе, что люблю, потому что живет во мне грех. Вот это враг номер один. И прежде всего, конечно, мешает нам понять и осознать, что есть подлинная любовь и к чему мы должны стремиться. Вот Священное Писание и Христос, и святые угодники Божии своей жизнью нам и показывают, раскрывают, вот в чем заключается подлинная любовь. Подлинная любовь – это, конечно, безжертвенность, это не любовь, это переодетый эгоизм. Любое проявление любви, оно предполагает какое-то самоотречение, предполагает чем-то жертвовать ради блага, ради любви того объекта любви, человека, к кому мы хотим проявить это чувство.
Ну, действительно, сейчас о любви очень много говорится везде, и в средствах массовой информации, но когда мы открываем Священное Писание, мы читаем о совершенно иной любви. Те известные слова апостола Павла, но даже прочитав эти слова, мы понимаем, ну нет, мы сегодня так любить не можем, это что-то вот, нам это не дано, это вот, наверное, только удел святых. Вот такая вот истинная любовь. Вот по мысли святителя Григория Богослова, христианское учение пределом любви к ближнему поставляет самого себя, в том смысле, что этим выражается самая высшая степень благожелания и заботливости. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что полезное для себя человек находит только тогда, когда ищет пользы для ближнего. И здесь вот возникает такой вопрос, а нет ли тут тоже вот христианской любви некоего эгоизма, что мы оказываем пользу ближнему, думая о том, что вот так, заслуживаем себе спасения таким образом.
Вы знаете, мне кажется, что эгоизм – это нормально. Нормальный эгоизм. Понимаете, вот…
Непереодетый.
Вот любить себя – это нормально. Только проблема в том, что мы в себе что любим? Мы в себе часто начинаем любить страсти, пороки.
Но мы считаем, и что мы это хорошее.
Да, вот эта искаженность, вот этот перевертыш, вот система ценностей и отношений. Если бы мы себя любили, то мы бы любили и ближнего. Понимаете, вот человек, каждый говорит, вот в какой-то ситуации, ну это надо себя настолько не уважать, что такие вещи делать. То есть, когда человек очевидно причиняет себе вред. Вот, скажем, алкоголик, он себя любит, он ублажает себя, он утешает себя, он как-то успокаивает, как ему кажется. Но это самое очевидное издевательство над собой, это садизм какой-то. Как и любая страсть, вот славянское слово «страсть», более понятное русское вот выражение – страдание. Страсть – это страдание. У нас есть вот служба такая, вот пассия, воспоминание страданий, страстей Христовых. Так вот, человек, если бы себя любил нормально, он бы соблюдал заповеди Божии. Вот скажем, человек, если себя любит, он будет учитывать и считаться с правилами дорожного движения. Видите? Будет переходить на положенный свет светофора, да?
И уже пользу принесет тем.
То есть он и себе, и ближнему пользу приносит. А почему нельзя завидовать, осуждать? То есть то, что кажется вот осуждением, завистью, ненавистью к ближнему, мы причиняем вред ближнему. Но прежде всего мы причиняем себе зло. Мы вред себе наносим, самый страшный, непоправимый. Вот что лучше человеку? Любить ближнего или ненавидеть? С точки зрения, как вот вы обозначили, эгоизма, но здорово, разумно. Если человек будет вот смотреть на себя, вот я помогу ближнему, чтобы мне было хорошо, вот это как раз, вот это есть, ну не знаю, искаженное представление, ложное понимание. Это вот, как говорят вот и богословы, и современные, и святые отцы говорят, что уж чем отличается нравственность от духовности? Нравственность... Это сфера человеческих взаимоотношений. Вот если человеку делаем благо, это нравственно. Если делаем плохое, то это безнравственно. А вот духовная составляющая здесь, она неочевидна. Это мое внутреннее состояние. Если я делаю благо ближнему для того, чтобы меня похвалили, чтобы я возрос в собственных глазах и так далее, вот это уже минус, это не любовь ко мне.
То есть духовной составляющей тут уже
вот,
нет.
Вот без духовной составляющей, вот если не будет этого компаса, не будет вот этого правила мерила вот моего внутреннего духовного, то действительно это будет эгоизм вот со знаком минус. Если я буду думать о благе ближнего, то этим самым, не задумываясь об этом и не преследуя этой цели, я буду себе делать благо. Потому что если человек старается не завидовать, вот что есть любовь, как апостол говорит, гимн любви. Любовь не раздражается, не гневается, не завидует, не ищет своего.
Милосердствует,
да, долготерпит, не завидует. Вот это в этом состоянии, понимаете, когда человек любит, говорят, он счастлив. Вот любви, но у подлинной любви есть та самая любовь, страсть, которая человеку причиняет страдания. Именно страдания. Это уже нельзя назвать любовью. Это страсть, действительно страсть. Поэтому вот себя любить Господь нам не запрещает. И ни у кого из святых отцов мы не найдем этого. То есть, но что нужно любить? Нужно любить образ Божий и избавляться от всего того, что причиняет мне вред. Дискомфорт, неуют. От чего? От грехов собственных. Не завидую. Если я завидую, даже кому я завидую, он даже не подозревает о моем существовании. Кому от этого плохо? Мне в первую очередь. Так если ты себя любишь, если хочешь, чтобы тебе было хорошо, не завидуй. Не гордись, потому что гордец просто сгорает, когда его не похвалили, комплимент какой-то не сказали и так далее. Вот это есть нормальное отношение к себе и то, что называется любви к себе.
У нас вопрос в эфире. Давайте, отец Николай, послушаем. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Раба Божия Елена, благословите, батюшка.
Бог благословит.
Вот у меня такой вопрос. У меня вот есть соседка, она как бы себя считает таким человеком любящим. Значит, и все это соблюдает, и молитвы, говорит, я утром и вечером читаю, все-все. И я телевизоры даже высока, говорит, я телевизор не смотрю. Но любит посплетничать, то есть вот любит пообсуждать людей, кто пьет, кто гуляет, кто что. И вот я однажды ей сказала, говорю, Мария Афанасьевна, лучше бы вы смотрели телевизор, чем обсуждали людей. Уж лучше лишний раз поплакать над сериалом, кстати, что я очень люблю, чем сплетничать, чем вот перемывать кости. Говорят, не суди, да не суди будет. Но она просто на меня за это ругнулась нехорошим словом, и все. Так вот вопрос, в чем, кто из нас прав?
Спасибо. Спасибо. Очень жизненный вопрос.
Да, жизненный вопрос и такой типичный, часто встречающийся. Вот сейчас начинает солнышко пригревать, вот будут подснежники проклевывать, и наши вот бабушки будут из домов выбираться, посидеть на лавочке, посплетничать. Это любимое занятие. Здесь нет ничего нового. Как мы помним, афиняне времен апостола Павла ничего так не любили, как посидеть и посплетничать, что называется. Но вот когда доходит до какой-то истины, к которой человек еще не способен, не готов на себя посмотреть со стороны. Вот вопрос осуждения. Что лучше? Вот попытаемся, давайте так порассуждать. Я никого здесь не третейский судья и никакой не судья. Вот в этом споре, кто прав? По-моему, никто не прав. Во-первых, как мне кажется, лучше и телевизор постом, да сериалы не смотреть и не осуждать. Вот это бы было лучше, конечно. Но вот говорить, как многие считают, вот я не могу воздержаться вот в отношении пищи Великим постом. Я вот лучше не буду смотреть чего-то и не буду там ближнего, как святые отцы говорят, лучше мясо есть, чем соседа заживо съедать. Да, вот это действительно, потому что они не говорят, что это можно делать. Они говорят, что меньше, меньше бы было вреда человеку, если бы он вот это делал, а это не делал. Потому что вот исходя из того, что дает нам вот пища, а что дает вот эти внутренние наши страсти. Поэтому, конечно, беспристрастно, даже если взять сериал любой, я против этих сериалов. В принципе, потому что это времяпрепровождение, тем более в зрелом возрасте, ну, о душе немножко надо подумать, тоже поразмышлять. А просмотр сериалов это те же сплетни, только, может быть, в одиночку. Нам кажется, что вот этого человека нет, это роль всего-навсего. Но в любом сериале есть положительные и отрицательные персонажи. Кому-то мы сочувствуем, а кого-то мы осуждаем и не любим, и даже ненавидим. И мы у телевизоров, просматривая эти сериалы, не отдыхаем, как нам кажется, а на физическом уровне, а на эмоциональном, душевном мы такую жизнь проживаем. Мы становимся вот новым главным героем вот этих сериалов. Безучастно мы не можем смотреть. И любая информация нас к чему-то подвигает.
Ну, то есть мы проживаем чужую жизнь.
Естественно, естественно. А потом окажется, да, правда глаза режет, колет. Конечно, рубить матушку правду в глаза тоже как-то даже звучит. Рубить, да еще в глаза. Да какая это тогда правда? То есть мы тоже замечания должны учиться делать, чтобы это было как-то, не знаю, с учетом тех немощей, сможет человек выслушать или нет, сможет он понести или нет, или мы этой матушкой правдой в глаза еще человеку больше навредим. Поэтому где-то снисходительно, с любовью, мы сегодня о любви говорим. Вот чего нам не хватает, вот рассматривая жизни наших родных и близких и дальних, это любви. Если родители делают детям замечания и даже наказывают с любовью, ребенок это чувствует, и он правильно реагирует и извлекает урок для себя вот из какой-то ситуации. Если это выплескивание гнева и раздражение ненависти, то это ребенок чувствует, что мама или папа вот, меня не любят, не хотят, чтобы я избавилась от вот этой дурной привычки или вот извлекла урок, чтобы хуже мне в следующий раз не было, то тогда проблема. Поэтому и в этом смысле мы любим, вот как наше любимое правило, а ты всякой, а ты такая. Это опять же сегодня опять к истокам Адам и Ева. Вспомним библейскую историю, грехопадение наших прародителей. Адаме, где ты? Наверное, съел плод запретный. Да нет, это вот жена, которую ты мне дал. Даже Адам не ограничился тем, чтобы свалить вину на Еву. Он при этом еще умудрился обвинить Бога. То есть ты мне ее дал. Если бы не ты ее дал, то я бы и не пал. А жена, в свою очередь, это змей. А змею чего оставалось? Что значит крайний оказался? То есть не было вот осознания покаяния. Почему пост дает нам великое благо, возможность хоть немножко на себя посмотреть со стороны? Как святые отцы говорят, почему мы осуждаем? А потому что наше зрение вне нас устремлено. Если бы мы развернулись на 180 градусов и заглянули в свою душу, нам бы не было, у нас бы не было ни желания, не было бы ни времени смотреть на недостатки ближнего. Если, как они предлагают, святые отцы, возьми два объекта, два предмета. На один ты смотришь, а на другой не смотришь. Ты можешь о том предмете, на который не смотришь, вынести какое-то суждение или осуждение? Нет, конечно, он вне поля твоего зрения. Это не означает, что человек должен быть безразличным. Нет, но в этом смысле больше обращать внимание на себя. Вот в этом случае было бы, конечно, осуждать грех. И сериалы никакой пользы. Как апостол Павел говорит, завершу рассуждение, все мне позволено, но не все полезно. Человек свободен. И мы должны руководствоваться вот этим правилом. А что мне дает? Или сериал, или осуждение ближних, или еще чего-то. То есть, если зло, то здесь кто прав, кто виноват, тот прав, кто говорит о благе, о любви и приносит благо и любовь и ближнему, и себе.
Вообще, как тоже говорят святые отцы, нужно любить грешника, но ненавидеть грех. Наверное, в таком случае молиться.
Вот это самая сложная вот такая ситуация, самый сложный вопрос, потому что перед нами, как правило, вот совершитель того или иного нехорошего поступка, дело куда-то уходит в сторону. Ну как дело ненавидеть? Вот этот человек, ну вот как, ненавидеть пьянство, при этом любить алкоголика, который стоит перед нами вот такой безобразный, да еще ругается, еще там гоняет жену, детей и прочие вещи. Ну как его можно любить? То есть вот, вот это, к чему призываются святые отцы, самое трудное. Но это самое необходимое, иначе мы погрязнем вот действительно в осуждении ближнего, в чем мы, собственно, и находимся в абсолютном большинстве. Чтобы преодолеть, нужно, как Господь говорит, ну не твое это дело, ну это что, это твоя собственность. Если мы бы извлекли урок из первой заповеди блаженства, блаженны нищие духом, то мы бы правильно поняли. Вот сегодня почитал, полистал немножко журнал Московской Патриархии, не помню, вот новый уже, то ли за февраль, или за январь, и там такая, вот привели пример, притча такая, вспомнили протестантского пастора, который попал в дом сумасшедший, в сумасшедший дом, и ему здесь, он окормлял духовно вот этих больных людей несчастных, ему задал вопрос в момент такого прозрения какого-то или вот отступления болезни, вполне разумный, больной спрашивает пастора, а вы когда-нибудь благодарили Бога за свой рассудок, за свой разум? И здесь немая сцена. Пастор не знал, что ответить, потому что он не задумался над этим никогда. И вот только в окружении вот этих несчастных людей, которые действительно лишены здравого рассудка, он понял, что мы часто считаем то, что мы имеем, это в порядке вещей, это как должно, и так должно
еще
быть.
Мы считаем, что мы мало имеем.
Да,
и
с претензиями еще вплоть до Бога задаем вопросы претенциозно. Вот, Господи, почему так, а не так? И вот блаженны нищие духом — это те, которые считают, что мы, собственно, лично, мы сами ничего не имеем. Все, что имеем, это дар Божий, дан нам Богом. Для того, чтобы мы жили сами, конечно, заботились о ближних. Как апостол Павел говорит, кто не заботится о ближних, хуже язычника. Часто бывает крен, мы идем спасать всех и вся, забыв и забросив все домашние дела и так далее. Без крайностей. Нужно, конечно, и помнить все, что нам Бог дал, это дар для того, чтобы мы его использовали, прежде всего, с точки зрения вечности, для блага себе и ближнему.
Я напомню, наш телефон в студии 379-65-94. Сегодня у нас в студии протоиерей Николай Малета, а мы говорим о внешней жизни христианина, в частности, о любви. Отец Николай, а вот чем отличается человеколюбие от человекоугодничества?
Человеколюбие, вот опять же, вот, скажем, пример может быть вот такой. Часто его приводит. Я его услышал впервые более 20 лет назад из уст Алексея Ильича Осипова там, на первом курсе семинарии. Вот приводит пример. Что такое любовь Божия? Ну, это можно отнести и к человеческой любви, потому что приводит пример чисто человеческих отношений, когда, скажем, человек, который никогда не наблюдал прием у врача. Он не знает, что это такое. То есть где-то, ну, грубо говоря, какой-нибудь, ну, инопланетянина не будем, потому что понятно, кто это и что это, если
считаю, что они... Глухой деревни,
как из глухой деревни, где-нибудь там из глухой тайги. Пришел человек и смотрит. Доктор принимает больных, проверяет одного и выписывает ему, скажем, это советское время... Или наше в советское время мог порекомендовать вот тебе вот на завод, вот тебе вот эта рекомендация, тебя отправить на пару недель на юг, к морю. Если это наше время, то можно вот постараться скопить, накопить денег и съездить в теплые края. Приходит второй человек. Ему доктор его проверил, тут же вызывает санитаров с каталкой, срочно в операционную. Вот если мы не знаем, что это такое, мы видим только действия врача. Они прямо противоположные, да? То мы можем сделать вывод. Вот этого человека вот, любит доктор, которого отправил на юг, за свой счет, может быть, даже, если располагает средствами, проявил такую любовь. А вот этого второго проявил, ну, мягко говоря, не любовь, даже ненависть. Отправил в операционную. Но мы-то не знаем причины. Мы то не знаем, что есть благо для конкретного, каждого конкретного вот этого человека. У того с легкими непорядок, которому порекомендовал на юг, а у того воспален аппендицит. Вот было бы, мне кажется, человекоугодием, если бы обоих отправить на юг, да? В отношении, вот, кажется, это человекоугодие. Вот воспален аппендицит, мы сейчас обезболивающие, да, уколем, но насколько хватит, доедешь ты до юга или не доедешь?
И человек будет доволен, в общем.
И человек, да, будет доволен, да, потому что ему, что называется, вот эту болячку не вскрыли подкожный этот фурункул, вот этот, это гной этот, не вычистили, а вот так замазали пластырем каким-то вот эту болячку. Вот это будет человекоугодие. А если, скажем, доктор любит, вот так и мы в отношении наших ближних. Мы часто вот эти вещи сглаживаем, чтобы чего-то обо мне не подумал. Да зачем человека ставить в неловкое положение? Но здесь опять же разумно. Я немножко вот в другой ситуации упомянул, чтобы это действительно было благо. Мы хотим блага ближнего, а не соль на рану и уколоть. Вот у тебя вот такое. Ах, вот ты всякая такая, вот ты осуждаешь всех, а я никого не осуждаю, я хорошая. Я вот смотрю меня, ты меня осуждаешь, что я сериалы смотрю. Это опять же вот это, ну, человекоугодие может быть, а здесь может быть уколоть человека. То есть без этих крайних проявлений, вот проявление любви именно вот где-то, вот как в Священном Писании сказано, если ближний имеет что-то, значит, это в отношении, прежде всего, конечно, церковного суда, но это отношение к ближнему. Скажи ему один на один. Если тебя не послушал, призови свидетелей. Если со свидетелем не послушал, повешь церкви. Если церковь прислушать, будет тебе якоязычник и мытарь. То есть это безнадежный вот человек, который исправлению как бы уже ну, нет надежды, по крайней мере, человеческими вот этими усилиями, средствами исправить человека. Но все в руках Божьих, конечно. Поэтому здесь вот так, соблюдая правила какой-то этики, какие-то вот и проявления, чтобы была это действительно любовь. Вот это в основании любви – это желание блага ближнему. Вот это будет проявление любви. Если это вот так, человеческие какие-то вот моменты здесь играют определяющую роль, то это часто может быть человекоугодие.
Действительно, это все от нашей искаженной, видимо, любви, потому что мы-то считаем, что любовь, она должна проявляться в том, что вот сиюминутно благо оказывать человеку постоянно.
Естественно.
Что как же мы любимого человека будем огорчать? Мы должны постоянно творить благо, даже не думая о том, а что последствия-то через месяц, через два.
Да.
К чему это благо сиюминутное, сегодняшнее приведет?
Даже в земном отношении иногда потакание слабостям наших ближних вот приводит потом к печальным последствиям. Люди впадают в страшные страсти. А с точки зрения вечности мы часто не понимаем. Вот в этом смысле часто любовь и наказание Божие. Кого-то Бог любит, а кого-то наказывает. Бог всех любит. И если есть вот эти даже хирургические вмешательства, кому что нужно – И Господь видит состояние человека. Поэтому в этом смысле, если бы мы даже в отношении наших ближних проявляли вот благо с точки зрения вечности, может, с точки зрения земной жизни, это очевидный минус. А с точки зрения вечности, да. А с точки зрения вечности, это хоть и противная, горькая пилюля, но для выздоровления она нам необходима.
Еще послушаем вопрос. Здравствуйте, слушаем ваш вопрос.
Это еще раз Елена.
Да-да.
Вот, что, касаемо, вот вы сейчас говорили, ненавидеть пьянство и любить алкоголика.
Да-да.
Так вот, мне вспомнился фильм документальный, который я еще смотрела подростком. Ну, как раз про алкоголиков, в частности, про пьющих родителей. И вот там такой эпизод был. Одна соседка про другую рассказывает. Вот Вера была хорошая женщина, растила детей, и вдруг стала пить. И вот, значит, мы всем подъездом ее увещевали. Вера, у тебя же дети, зачем ты пьешь? А она говорит, мы с мужем разошлись. И вот так вот она, осуждающая, о ней говорит, да как мне не стыдно, люди и близких хоронят, и все. И вот я тогда была подростком и тоже осуждающе как-то отнеслась. А вот сейчас думаю... А ведь какие злые порой мы люди. Может, ей плохо было. Может быть, развод с мужем был такой болезненный. Ей поделиться не с кем. Дети маленькие, им не скажешь. Вот что должны были соседи сделать? Могли ли они как-то с любовью подойти, сказать, может, плохо женщине, что ты не петь, а поделись с нами? Вот я вот сейчас вспоминаю это, у меня даже слезы. Мне вот жалко эту женщину.
Спасибо, да. Вообще, видимо, спасибо. Можем ли мы, да, вопрос в том, что а можем ли мы каким-то образом уберечь и спасти человека своей любовью?
Безусловно, можем. И должны. И другого пути нет, потому что отсутствие любви – это отсутствие благодати Божией. Да, тут в любых проявлениях, отношениях. И мир закончит свое существование, как Господь говорит, придя на землю, обрящу ли веру и любовь между людьми. Не будет любви. Может быть, чего угодно. Может быть, знаете, сейчас вот мы сталкиваемся с таким равнодушием, вот везде, там, конечно, заслуженно, незаслуженно, куда человеку приходится обращаться, милиционер наш друг или какой-то надзиратель и так далее, который только наказывает. Там, не знаю, сотрудник ГИБДД, он должен помогать у движения или только вот такой карательной функции обладать. В больницах равнодушие, везде какое-то равнодушие. И мы не понимаем, мы не можем войти в положение. Вот сегодня человек, вот перед тем, как сюда отправиться, вот человек подходит, одет, конечно, он очень так, довольно-таки чистый, не совсем такой, как вид бомжа, но бедный такой совершенно, телогрейка, валенки. Он мне протягивает пакетик, это меня поразило, протягивает пакетик, а в пакетике иконки и нательный крестик. Говорит, меня из храма охранник выгнал, сказал, тебе в таком виде здесь не место. Я, говорит, детдомовец, у меня родители пьющие, меня выгнали из дома. Я в детдоме рос, они алкоголики. Ревет, весь в шрамах. Я, говорит, не пью, мне везде кусок хлеба не дадут, мне наливают эти бомжи 100 грамм выпить. Говорит, так я никому не нужен, я совершенно один. Вот молодой парень, ну, лет 20 с чем-то, все слезы катятся. Это катастрофа, это действительно. Вот, скажем, и в том числе и в храмах нам не хватает ни сил, ни времени, возможностей. В частности, вот в Вознесенском храме таких очень много людей, потому что рядом вокзал. И я часто грешу тем, что вот не вникаю в сути, какие-то разговоры. Это понятно, что там обманщиков вот из 10-9 обманывает, придумывает какие-то там ситуации, и потом действительно таким людям 1 из 10 наливают. Но хотя бы насколько в наших силах, сколько мы имеем возможностей, каждый православный христианин, Господи, вразуми, помоги мне увидеть вот это каким-то духовным зрением, вот хотя бы разобраться, не проходить мимо горя человеческого. У одного одни проблемы. Вот этой женщины там, для кого-то смерть ближнюю, это пережили. Ну, эта ситуация, это внутренняя. Как у одного старца пришла богато одетая женщина и стоит совершенно нищая. Старец отправляет, ну, грубо говоря, говорит, вот этому подай, вот нищему, вот рубль, а вот этой 1000 рублей. Послушник старцу говорит, да как так? Смотрите, она как прилично одета, и еще вроде бы в жизни у нее похожий порядок, все нормально. Старец-то видел внутреннее состояние. Конечно, нам этого не хватает, и духовной рассудительности не хватает. Вот этот человек доволен будет и благодарен Богу за этот рубль. А вот эта женщина попала в тяжелое положение. Она имела все, она была на высоте, сейчас оказалось для нее она на грани. Она на грани, как этот юноша говорил, я был часто на грани самоубийства. Она на грани, и вот ей нужна адекватная помощь, поддержка. Сложно разбираться, но если мы будем пытаться хотя бы учиться любить, мы будем видеть этих людей, мы будем видеть, в чем они нуждаются, в чем им можем помочь. Многие где-то так для самооправдания или нежелания помочь считают, что зачем давать Вот, и все равно пропьют еще чего-то. Но есть люди, которые рядом с нами, на одной лестничной площадке. Вот эти действительно пьющие мамы, отчего они пьющие, которые за детьми не ухаживают, одинокие старики. Это в наших подъездах, на наших лестничных площадках. И мы им можем помочь, можем помочь. Мы вот так, как эти пискари, вот-вот закрываемся, соседи-соседи, и годами не видят, не знаю. Здрасте, до свидания, уже времени нет, потому что только вот взад и вперед. Что-то осуетились мы и хотим построить нормальное общество. Нормального общества не будет, потому что если не будет любви, если не будет сострадания, если не будет милосердия к ближнему, не будет нормально. Будут горы золота, а вот внутри будет пусто, будет холодно, будут ледовые дворцы. Вот в камнях, в золоте, а греть они не будут, не будут. Мы видим, что несчастные люди, есть и бомжи, есть и олигархи, там знаменитости самоубийством кончают, там миллиардные состояния и так далее. Что-то им не хватает в жизни. А не хватает, мне кажется, вот этого человеческих даже отношений. Не хватает любви. И вот это полное разочарование в жизни, смысла жизни нет, цели нет передо мною.
То есть мы все куда-то спешим.
Сердце пусто, празден ум.
Да, и сами находим себе личного, себе такое оправдание, что он сам виноват. Ну, он сам дошел до такой жизни.
Естественно, никто естественно. Его не а потом случится с нами чего-то. Да, мы-то гордые, мы должны жить с высоко поднятой головой. Значит, это ниже моего достоинства обращаться к кому-то там с чем-то, с просьбой кого-то чего-то о чем-то просить. И доходят вот в своей гордыне и в нежелании помочь, и до тяжелых последствий. Это, к сожалению, все больше и больше становится уже таким правилом, законом современной жизни, тенденция вот в этом направлении, которая лишает человека всего человеческого.
Я напомню еще нашим слушателям телефон в студии 379-65-94. У нас есть еще около 10 минут до конца эфира на студии протоиерей Николай Малета. Отец Николай, вот почитание родителей должно быть всегда, но, с другой стороны, вот в Священном Писании есть выражение о необходимости для христианина отказаться от семейных отношений, если они отвлекают от Христа, враги человеку, домашние его, вот Евангелие от Матфея. Эти слова очень многих людей вводят в некое смущение. Вот растолкуйте.
Совершенно неверное понимание. Вот это ложное понимание вот этих слов Священного Писания, если кто любит отца или мать больше меня, недостоин меня. И некоторые секты практикуют для того, чтобы засвидетельствовать свою любовь к Богу и этим уход в секту, и в том числе уходом из семьи, при этом уходят из семьи самым таким нехорошим методом. Оскорбляют родителей вплоть до того, что плюют, как в крещении мы отрекаемся от сатаны всех дел его. Дуни и плюни на него. Они также плюют на родителей и этим свидетельствуют свою ненависть и презрение к родителям, якобы проявляя любовь к Богу. Ложь есть. Господь говорит, как ты можешь говорить, что любишь Бога, которого не видишь, не любя ближнего? Господь говорит о иерархии ценностей. Если мы не научимся любить Бога по-настоящему, который и есть источник всего, в том числе и нашей любви, если моя любовь, вот моя душа, не соприкоснется с божественной любовью, с благодатью, она не сможет любить ближнего. Тогда будет это и человекоугодничество, это будет хороший тон, этика, правила поведения, формальные, чисто формальные абсолютно, которые не греют. На Западе $100 улыбка с утра заряжена и ходит, ну и кого она греет? Ну, ослепительная улыбка на все 32 зуба.
И как дела вечного просто?
И как дела? Хайду иду, куда иду, не знаю, куда иду. Кошмар, трагедия. Поэтому вот в этом смысле вот нужно правильно понимать, что мы должны действительно любить. А домашние наши враги – это в каком смысле? Домашние наши враги, что самые близкие наши, которые, как и мы, собственно, являемся врагами нашим ближним, как наши ближние, в каком плане враги, которых мы расцениваем, что они хотят нам зла. Если меня обидел сосед или какой-то человек, с которым я первый и последний раз в жизни встретился, Да мне все равно совершенно. Ну, там покрутилось где-то 5 минут. А у нас часто не умещается в голове, как это самый близкий дорогой человек, как он мог так поступить, как он мог так, такое дело совершить, такое сказать. Это же врагу не пожелать, а здесь ближний. И часто дьявол провоцирует, между супругами, между родителями и детьми возникают такие проблемы, чтобы вот расколоть и поодиночке добивать. Вот это врагу нашего спасения и нужно. Он как лев рыкая, вот ищет кого поглотить ежесекундно. Ежесекундно. Это в этом смысле наши враги. Но в этом плане апостол Павел говорит, вот интересный момент, скажем, язычник, враг нашего спасения. Вот если семья, да, она верующая, он неверующий, как быть? Надо от него бежать? Ничего подобного.
Молиться.
Апостол Павел что говорит? Если неверующий согласен жить с верующей, да, живет. Обратите внимание. Не спрашивается, хочет, не хочет верующая половина.
Она приемлет все.
Она обязана. Если вот неверующая половина согласна жить с тобой, с верующей, живи. Где уверенность в том, что, как апостол говорит, верующий, то есть верующий освящает неверующего, неверная жена освящается верным, то есть верующим мужем, и наоборот. Вот в этом смысле мы должны жить и нести свой крест до конца. Молясь, не знаю, каким образом, если слова не доходят, то жизнью, поступками показывать, что есть христианство, как в древности говорили. В особенности, конечно, как прежде всего, жены мироносицы, всегда женщины более, так и их большинство в наших храмах, по тому, да, по природе, можно сказать, женщины. Поэтому вот в древности говорили, смотрите, какие у них женщины, как они любят друг друга, как они любят. Вот опять же любовью спасать. Любовью обращать. Поэтому любите врагов ваших. Любите врагов. Если даже наши домашние враги наши, мои личные враги, что означает личные враги, поэтому нужно только любовью и терпением, смирением. Поэтому можно не слушаться, вот та заповедь «Чти отца и матерь», можно не послушаться родителей, если они откровенно понуждают, заставляют грешить. Вот тогда можно не послушаться. Если это не греховное какое-то явление, то здесь нужно слушаться, хоть бы они были и язычники. Великомученица Варвара не послушалась отца, который ей приказывал оставаться язычницей и собственноручно ее казнил. Единственную дочь, богатейший человек, единственную дочь, любимую, жены не было уже. Это все, это смысл его жизни был. Но такое ослепление... сатанинское, можно сказать, привело к тому, что она его не послушалась. Вот в этом смысле можно не послушаться. Когда заставляют, там, не знаю, приносить жертву идолам, идти заниматься, не знаю, греховными делами, вот здесь можно не послушаться родителя. А в остальном нужно слушаться. Это святая заповедь.
Любить истиной, любовью, которая приносит благо,
безусловно,
нужно.
Безусловно. Знаете, вот можно посмотреть на детей, пока они маленькие, родители пьющие. Какие бы они ни были, дети любят родителей. Сейчас это с этой ювенальной юстицией, вот этим человеконенавистническим проектом, это катастрофа какая-то. Хотят лишить самого дорогого, самого главного. Детей родителей. Родители хотят лишить детей. А по любому поводу, какое-то призрачное государство, какая-то тетенька соцобеспечения какого-то, она заменит маму. Да мы знаем из опыта жизни, и это люди, которые прошли вот это на собственном опыте, испытали. Никакая хорошая, золотая, добрая тетенька не заменит маму, пускай там даже пьющую, плохую, не заменит. Папу никакой дяденька хороший. Если когда бывают разводы, и потом вот мне родных детей воспитывают, все хорошо. Потому что это закон крови, закон природы, данный от Бога. И вот это игнорировать, это издевательство над человеческой природой, и это не проявление любви и заботы. И много-много каких вот моментов, поэтому вот здесь один у нас путь любви.
Спасибо большое, отец Николай. На этой оптимистичной ноте мы закончим. И благословите наших радиослушателей.
Храни и благослови вас Господь.
Спасибо. Я напомню, сегодня у нас в студии был настоятель Вознесенского архиерейского подворья протоиерей Николай Малета. Всего доброго.